уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, сегодня 20 августа, вторник, программа «Умные парни», у нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925888948, телеграмм «Говорит МСК», бот и твиттер «Собака говорит МСК». Он никак не успокоится у нас аудитория по поводу вот темы в предыдущем часе, а тема была такая, что пытаются понять, почему же у нас убыль населения, правда, за полгода цифры от Росстата, и меньше всего, как выяснилось, точнее, убыль населения вот в Московской области, в Чукотском автономном округе и в Калужской области. Вот Виталий Артамонов, Анатолий Артамонов, простите, он руководитель Калужской области, сказал, что, во-первых, просто женщин не хватает, их мало физически, а во-вторых, деньги вроде даем, но тоже не работает. А демограф, с которым мы разговаривали, он говорит, что Москва и область, там статистическая погрешность из-за того, где данные по ЗАГСам хранятся. Вот. А с другой стороны, просто вот крупные суммы работают, а мелкие суммы не работают. Но в большей степени меня, честно говоря, поражает аудитория, которая говорит, а зачем дети государству? Но ведь люди рожают не для государства.
Совершенно верно. Они, во-первых, рожают не для государства. Во-вторых, они хотят передать своим детям определенный социальный статус. И здесь вступает в игру два типа отбора. Это такой биосоциальный и социально-экономический. Uh-huh. Значит, ну, биосоциальный – это, ну, как биологический, да, в значительной мере. Это теория Геодокяна, советского биолога, который доказал, что два пола – это вообще не столько про размножение, сколько про отбор. Что на самом деле природа может размножаться, ну, как бы без двух полов, ей они нужны только для того, чтобы обеспечить не просто разнообразие, но и качество в отборе, определенное качество. Угу. Отсюда и обвинение женщин в отношении мужчин, что вы как бы не очень, да, для того, чтобы от вас детей заводить. Мужчин в отношении женщин, что вот вы не хотите детей заводить или вы не очень. Одно дело, когда у нас была крестьянская Россия, угу. В которой взяли и поженили, да, все просто, быстро избу срубили, дети родились и все. А другое дело, более сложное общество. И вот когда у нас общество стало более сложным, вступили в силу гораздо более сложные социально-экономические факторы. Вот я, как экономист, обожаю приводить пример с квартирами. Вот застройщики сейчас почти не строят трехкомнатные квартиры.
Ой, они строят вот эти вот, как это, я видела в объявлении недавно, 23-метровая студия на двоих.
Вот. А что такое студия на двоих?
Это не комната, это вся квартира 23 метра, это же ужасно.
Ну, как для студентов или для бездетных пар. А детей там заводить невозможно.
Которые ночевать только ходят.
Да. Одного ребенка можно завести, но это двухкомнатная квартира. Угу. А если два ребенка разнополых, то это уже не двухкомнатная квартира, потому что, извините, их надо в определенном возрасте селить отдельно. То есть это уже получается что два ребенка – это желательно трехкомнатная квартира. А россияне могут себе это позволить? Не могут себе позволить.
Значит, задача государства, как вы считаете?
Во многом задача государства, но, с другой стороны, сами россияне, вот их всякого рода там православные и неправославные проповедники их агитируют и говорят – вы бы на это плюнули бы, на эти все условности, да и рожали бы чего.
Ну, как в коммуналках раньше жили.
Комнаты-то считать, да. Чего комнаты считать? Чего вы усложняете все? Природа создала все очень просто, или там Бог создал. И вы, главное, не задумывайтесь. Не задумывайтесь. А люди, они руководствуются ведь не только комнатами. Они хотят, чтобы их ребенок перешел оказался в хорошей такой социально-экономической группе, получил образование.
То есть он будет лучше, чем я, вот
хотя
это, наверное,
бы не
история.
Хуже. Ага. На Западе сейчас мы, я имею в виду Северную Америку, Западную Европу, мы имеем проблему такую, что дети оказались в худших социальных и экономических условиях, чем их родители. Ну, это знаменитый вот Майкл Мур в одном из своих фильмов сказал, что мой отец еще до того, как я закончил ходить в садик, выплатил все кредиты по дому, угу. И мы жили прекрасно, у нас все было, а он всего-навсего рабочий на автомобильном заводе. И вот это вот поколение 60-х, 50-х годов экономического бума на Западе, где-то даже это продолжалось и в 70-е, и в 80-е, во Франции в 70-е было не так плохо, и в Западной Европе, оно, ну, было как-то защищено, да, оно видело перспективы, кейнсианские экономисты им говорили: ребята, вы не волнуйтесь, мы всем регулируем, у нас кризисов страшных не будет, поэтому живите да радуйтесь, да. Но единственное, что вот как правило, не надо менять, не надо вам как бы никаких крайностей, там, типа как Советский Союз, не делать. Но, в принципе, у вас все будет хорошо. Но реальность оказалась другой, и в результате какие рабочие места? Ну, там, продавец кофе, там, продавец в магазине, какие-то сервисы, да, не очень сложная работа, зарплата низкая. Даже с помощью ипотеки не все могут позволить себе купить жилье, сидят на шее у родителей, и, ну, это катастрофа. Вот это я описываю то, что там, на Западе.
А
у нас пытаются этого избежать, причем действуют в значительной мере инстинктивно, но рационально, потому что, ну, что хотят родители, все родители, они хотят, чтобы их ребенок получил образование и занял какое-то положение в обществе, как-то профессионально вырос, может быть, сделал карьеру какую-то в бизнесе, может быть, свое дело открыл. Но они хотят, чтобы он оказался не ниже хотя бы, чем их, чем его семья, ну, как бы не более низкой ступени, чем вот, ну, по социальной лестнице, да, то есть он должен подняться либо выше, либо там же остаться.
Так.
И это желание родителей, оно настолько железное, что его не в состоянии сокрушить никакая агитация, ни в какую эпоху. Поймите, что когда у людей есть сознание того, что дети должны унаследовать определенный уровень достатка, то и положение, то их не в состоянии никакая агитация сломить.
А как быть тогда с многодетными семьями, которые по статистике находятся в очень тяжелом положении, Росстат периодически это дает, что семьи с детьми, в основном, там, где три и более ребенка, попадают вот под вот это определение бедных, а может быть даже за чертой бедности, то есть нищих людей. Сами дети из многодетных семей тоже, значит, попадают под эту категорию. Их даже больше в процентном соотношении, чем бедных семей, целиком и полностью.
Ну, давайте представим себе семью, у которой там 1-2 ребенка.
Да.
И у которой, в принципе, дети обуты, одеты, накормлены и хорошо учатся, и родители успевают их вместе, пусть при помощи бабушки и дедушки, таскать по репетиторам. Там английский, французский, там кому что, да, там спортивные секции. А теперь умножим на 2. Этих детей будет не 2, там, а 4. И вся схема, вся сыпется, да, потому что, да, конечно, я понимаю, что старшие дети могут позаботиться о младших, там их накормить, помочь им сделать уроки, и это хороший опыт солидарности, но родители могут оказаться просто не в состоянии оплачивать все эти кружки, к примеру, и это как бы не в состоянии одеть детей прилично, и тут же они выпадают из среднего класса, в котором и так-то в России оказаться непросто, и попадают в класс гораздо более бедный, и Росстат замечает и говорит им: боже мой, они в бедственном положении. А с другой стороны, агитаторы рождаемости, они кричат: все берите с них пример, заводите детей побольше. Вот этот вот как призыв заводить детей побольше у французского историка Фернана Броделя в его последней работе, многотомной по Франции, есть любопытнейший пример, как французские католические священники в XVIII веке пытались перевоспитать крестьян, которые не хотели иметь много детей. Ну, конкретно речь шла о том, что священники и в своих проповедях, и в частных беседах объясняли мужчинам и женщинам, что нельзя прерывать половой акт и, значит,
нужно все доводить до конца.
Да, все доводить до конца. Нельзя мужчинам заканчивать вне женщин, да, вне лона, да, и потому что дети не родятся. А крестьяне, почесав затылок, говорили: так мы же не прокормим столько детей-то. А священники говорили им: прекратите об этом думать. О вас заботится Бог. Как-нибудь, значит, да выкрутитесь.
То есть вы считаете, что если все это перекладывать вот на наши реалии, вы считаете, что общество становится менее патерналистским?
Общество, конечно, становится менее патерналистским. Общество становится, как бы вступает как бы в воды другого несколько отбора. И это хорошо видно по девушкам. Я понимаю, что многие молодые люди говорят, что вот там девушки перестали как бы отдаваться чувствам, слишком меркантильный, и в этом очень часто есть правда, но у этого есть и экономические корни, потому что отбор есть отбор, он происходит. А другое дело, что этот отбор ведется зачастую не по самым лучшим качествам и не самым лучшим образом, но все-таки это реальность. И родители, вот люди, да, создавая семьи, они хотят, чтобы их дети жили в достатке. Они не хотят количества, они хотят качественного показателя. То есть, когда, если их спрашивать, вы хотите, чтобы там в России не вымирала? Они все скажут, я говорю тоже, да, конечно же, мы хотим, чтобы Россия не вымирала, чтобы все было замечательно. Ну, извините, 2 ребенка и хватит. Два. Ну, у некоторых 3 ребенка, некоторые на одном ребенке, что мне кажется, все-таки неправильно, желательно все-таки иметь хотя бы 2 детей, да, то есть не останавливаться. но как бы наращивать показатели, одни количественные показатели означает снижать показатели материальные. И люди это прекрасно чувствуют. И тем более, когда женщины и мужчины работают, задача воспитания большого количества детей становится еще более сложнее.
Еще сложнее. А никто выпадать из этого не
Поэтому
хочет.
Поэтому много детей бывает в мире чаще всего у богатых. Как ни странно, да?
И много.
Это,
и ну, жен, потому что много тоже.
И жен, да, и бывает, что и жен у них много разных, и одновременно, и как у капитанов в юмористических, в юмористической прозе. Но это приводит только к перепроизводству правящего класса.
Потому Но что вот то, что пишут избыток. То, что пишут наши слушатели, у нас медианная зарплата по стране 22 тысячи, значит, у половины работающей зарплаты меньше. Сколько детей можно вырастить на такие деньги, да и на будущее надежды нет, рост экономики нет, с чего бы быть никто не знает. Это эгоцентризм, очень плохо, говорит 569-й, 493-й предлагает вообще многоженство. Михаил предлагает мне многоженство. Так, 812-й предлагает всех девушек, занятых всякой ерундой, сослать в Калугу рожать. Говорит 812, а вы всех прокормите? Вот, 812, я вижу еще камень в мой огород заодно здесь. Я уже выполнила свой долг, если хотите его так назвать, так что угомонитесь. Вот, и с чувством честно выполненного долга, в общем, и работаю в том числе.
Евгений, да. А с другой стороны, вот я понимаю возмущение людей со всех сторон, угу. Но если говорить о развитии экономики, нам нужно кого больше? Нужно больше людей необразованных, плохо воспитанных, да, наспех воспитанных, да, как-то плохо учащихся в школе, потому что часто в многодетных семьях некогда там уроки проверять, а школа все больше сваливает все на родителей. Я это хорошо знаю, что учителя думают часто о звездочках, а, собственно говоря, все остальные, если в младших классах отстали, то отстали уже насовсем, и это происходит, потому что...
А идеалик все равно не получится, даже если в этой школе будет 5 человек с эксклюзивным образованием.
Нет, это же средняя школа, она должна ориентироваться на массовый средний показатель.
Ну, хорошо, орден, какой-нибудь орден плюща, или как он называется, взять, там все какие-то прекрасные люди выросли.
Да нет, не в этом дело. Дело в том, что экономике просто не нужно... много людей, которые не образованы, некомпетентны и часто и необучаемы. Они экономике вообще не нужны. И родители, у которых у всех родителей есть экономический опыт, вот как бы их мы ни обвиняли, да и сами себя, да, вот в этом расчетливом поведении, в этой как бы необдуманной контрацепции, да, так, ну или обдуманной слишком. Но дело-то в том, что все же мы понимаем, что какие рабочие места существуют, на какие рабочие места наш ребенок сможет претендовать в перспективе. Либо это будут относительно неплохие рабочие места, либо это будут очень плохие рабочие места, если мы как будем гнаться за количественными показателями. Поэтому, что касается роста населения страны, главная ответственность здесь на государстве, да, то есть я считаю, что все-таки, ну, некоторые меры правильные, вот, например, материнский капитал очень сильно положительно повлиял на ситуацию, но все-таки надо принимать иностранных граждан и предоставлять им российское гражданство на условиях определенных там принятия правил, законов.
Но, с другой стороны, и инстинкт все равно, экономические всякие заморочки они не могут перебить. Но он все равно будет.
Инстинкт-то есть, но этот инстинкт им же еще и в значительной мере... Он как бы управляет чистом виде человеком, да, человек управляет еще в значительной мере этим инстинктом. А если говорить о принятии иностранных граждан, ну, иностранных граждан, российское гражданство, мы порядка 15 миллиардов, от 10 до 15 миллиардов долларов ежегодно теряем, российская экономика, благодаря тому, что эти деньги переводятся в соседние страны. Я имею в виду все постсоветское пространство, от Молдовы до Киргизии.
Ну, так
Киргизии.
Это, а кто приезжает в основном? Если посмотреть поезд Душанбе-Москва, который ежедневно, если я не ошибаюсь, приходит на Казанский вокзал. Ну и что?
Вот приезжают те, кого рожать не хотят в России. То есть приезжают люди, которые заняты неквалифицированным трудом, неинтересной деятельностью, которым, быть может... Ну, которым просто приходится выживать, я понимаю, людей непросто, но в то же самое время россияне, вот обычная российская семья, там, с одним, с двумя ребенком, она рассуждает как, что ты вот в эту экономическую категорию попасть не должен, тебе надо в офис, и чтобы ты там, значит, потихонечку что-то рос профессионально, карьеру какую-то делал, вот там добивался успеха.
Можно еще пойти в силовики или в чиновники.
Можно пойти в технические профессионалы, там, в программисты, например, да, в инженеры, но куда-то, где потребуется, где твой труд будет в большей мере трудом умственным все-таки.
Но и тогда у государства должно быть все-таки понятие того, какие трейперные точки, куда мы движемся.
Ой.
Потому что просто так вот... Что?
С нашим государством? Нет. Наше государство, оно берет поворот в экономической политике или в социальной, когда уже как бы, вот кювет близко, да, когда вот машина национальная, она может слететь, угу. Или уже слетает. Вот 14-16 год. Просто вот мне в блогах, в комментарии люди часто пишут, что я еще 20 лет назад сказал, что в России можно выращивать пшеницу. Или там, что в России можно разводить коров. Я это там писал еще, значит, и говорил. Ну, люди пишут, да, вот выражают свое мнение. А я им говорю, подождите, прежде чем модель экономики ну, рухнула, да, то есть вот 14-16 год, вот экономика трубы не оказалась в кризисе, в серьезном. Ваше вот это вот писал, говорил, понимал, оно не работало, потому что должны были сложиться такие условия, когда вдруг стало очевидно, что ну, надо не только заниматься сырьем, но и разводить крупный рогатый скот, мелкий, выращивать пшеницу, овощи, то есть поощрять более сложную, более разнообразную экономику в России и создавать ее. А это не от рационального идет, это идет от необходимости. Это не всегда было известно, что коровы дают молоко, что свинины дают...
Эволюция через кризис происходит.
Дает, да, только свинья дает мясо, там, значит, дает щетину и много чего еще, кожу. Но одно дело, как бы это все понимать в теории, а другое дело, когда экономические механизмы рыночные начинают угу. работать. А они, как мы видим, они работают не так, как нам хотелось бы.
Артем говорит, чтобы заводить детей, нужно, чтобы в стране была ситуация... Так, чтобы в стране была ситуация благоприятная для этого, а не вот это вот все, когда из маленького города единственная возможность выбиться в люди, это идти в армию или силовые структуры. Да на самом деле завод детей просто потому, что хочется. Или случайно. Ну, так бывает, а не потому, что вот экономика, государство нужно. Но это, честно, это
моя дети появляются естественным образом. Да, это ваша теория, она жизнью подтверждается на протяжении тысячелетий.
Смотрите, хорошо, к вопросу о том, куда идти, где какие рэперные точки, такое впечатление, что Эммануэль Макрон новую дискуссию запустил. Помните, была дискуссия между, такая заочная, между Борисом Джонсоном и Владимиром Путиным по поводу кризиса либерализма. А теперь Эммануэль Макрон запускает. Он говорит, я убежден, что будущее России полностью связано с Европой. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока, написал он в Твиттере по итогам встречи с Владимиром Путиным. И считает еще Макрон, что изменения международного порядка достигли исторического масштаба. Но тут еще про глобализацию или антиглобализацию и так далее. Все-таки, давайте посмотрим. У нас есть евразийский проект с одной стороны, есть европейский проект с другой стороны. Куда?
Ну, я думаю, что европейские страны должны в евразийский проект.
Ой, опять мы собираемся
себе
земель,
что ли? Сказал как? Он сказал же наоборот. Он сказал, что будущее России связано с Европой. Ну, хорошо, замечательные слова. А как насчет того, чтобы отменить санкции? Как насчет того, чтобы ввести санкции в отношении Украины по поводу того, что там происходит, и потребовать их скорректировать свою политику, в том числе внутреннюю политику, допустить там реальную реальное политическое соревнование? Там же его нет. Макрон об этом что-нибудь сказал? Нет, он не сказал об этом ничего. Поэтому, ну, Макрон, как положено политику в такой стране лидера Европейского Союза, он как бы на 50% сказал правду, а на 50% соврал. Ну, или не сказал. В общем, а Макрон, он, ему это, может быть, еще даже и приятно было, потому что он, это, может быть, Меркель какие-то угрызения совести еще имеет, а у Макрона, мне кажется, там никаких угрызений нет. И то, что он сказал, ну, это такое вот, как, ну, такая странная лесть даже самим себе, да, что... Мы Россию готовы принять, давайте Россия. А что значит принять Россию? Вы Украину приняли? Да. А в каком виде вы ее приняли? То есть что, через что она прошла, прежде чем вы ее приняли?
Ну, очевидно же, он все-таки говорит, Макрон про что говорит? Про то, что есть экономические связи у Франции и Российской Федерации, есть политические связи. Конечно, Франция должна подчиняться сейчас решениям Европейского Союза в части санкций, политической линии и так далее.
Франция формулирует эти решения по части санкций. Вот с этого нужно начать. Что если бы хоть одна нация в Европейском Союзе, начиная с греков, вспомним начало Ципроса, который ездил в Москву и, значит, улыбался российскому президенту, а потом никаких санкций, а потом голосовал за продление санкций. И если на него давили, он, Меркель, говорил, что я еще раз поеду, значит, в Москву, но, понимаете, Макрон ведет себя примерно так же. То есть никакой отмены санкций здесь нет. Реальная повестка звучит так. Европе никуда без России, потому что объективно Россия обладает самым большим запасом ресурсов в Евразии и, по сути, самым большим потенциалом экономического развития, который, ну, в общем, без этих ресурсов не делается. Европейская экономика исчерпала во многом свои возможности, и Роста там никакого нет. Ну, я понимаю, что у нас тоже экономические проблемы, хвастаться нечем, но... А чё, а за чего расти? Куда расти? А но... потребляют-то они что? Они могут производить сами продукцию,
которую потребляют? Тогда мы можем говорить про евразийский проект, который зиждется просто на Китае, вот и все. Потому что там экономический рост, там пока, производство.
Да, пока там рост. И да, в значительной мере вообще вся континентальная Евразия замыкается на Китай, как на самую крупную экономику, угу. И ничего с этим не поделать, нравится это и не нравится, просто потому что размер рынка, он диктует.
Так.
Да. Здесь не вопрос симпатии к Китаю или китайской политике, которая, ну, не очень часто, не симпатичная. А в случае с Европейским Союзом очевиден кризис политики похода на Восток, угу. Потому что они туда направились, у них Лукашенко они пытались свергнуть, кричали «последний диктатор Европы», не получилось. С Украиной тоже получается что-то не совсем то. И Россию на самом деле никуда не приглашают. То есть... Но, с другой стороны, Европейский Союз и Франция, они в очень странных отношениях с самими Соединенными Штатами.
Да.
Потому что
Ирана в том числе.
Соединенные Штаты хотели бы разрушения экономических связей Франции и Германии с Россией, а Франции это невыгодно. Они не могут. Они находятся в странной ситуации, когда они не могут вести войну против России по-настоящему, как это Соединенные Штаты себе могут позволить, слишком маленькие связи торговые. А с другой стороны, они не могут ее прекратить.
Но подождите, а ведь все-таки мы же сейчас говорим о том, что мир когда-то был двуполярным, теперь идет, значит, вот этот процесс по созданию, ну, кто-то говорит многополярного, а кто-то говорит полицентричного некоторого мира, и вот эти вот реперные точки тоже ищутся, и если Макрон говорит, что я убежден, что будущее России полностью связано с Европой,
связано.
Речь же не только
вне
про экономику
идет. Вне всяком сомнении.
Да. А про что еще?
Про что? Про то, что Франция должна изменить свою политику, наверное.
Франция должна... А мы, получается, потребители.
Нет.
Мы ждем, пока кто-то там
вот
что-то...
Вот насчет ждем, это точно. Если говорить о российской политике, то она состоит в том, чтобы сидеть и ждать. И не считать упущенные возможности. Ушли возможности, бог с ними. Мы еще подождем, еще придут. А случай с Францией, ну, это... Франция суетилась, Франция поддерживала Зеленского, поддерживала... Угу. На последних выборах, да, скрыто, конечно. Франция была и за Майданом, и за хаосом стоит. На Ближнем Востоке тоже стоит Франция. И что, да, то есть и где они выиграли? Они где-то какие-то позиции, конечно, не потеряли. Например, в экономике Туниса они не потеряли свое сырьевое присутствие в местном рынке. Французские компании остались. Но... У них нет никакой перспективы самостоятельной у французов. В Африке они тоже оказались в ситуации, когда странным образом русских обошли.
А мы говорим, что все-таки о некой самостоятельности, которая, в принципе, сейчас кажется не очень реальной, потому что история с прозрачными границами, с тем, что высокотехнологичные корпорации уже фактически государство в государстве. Когда говорят, что страны все равно фактически такие противоречивые союзы создают, потому что есть определенные интересы. Например, Канада и Российская Федерация в части Арктики, Европейский Союз и Российская Федерация в части того, чтобы как-то попытаться разрулить всю историю США, Ирана и так далее.
Да вот я думаю, что Иран их в меньшей мере волнует. Их волнует
я
вообще...
Я пример привела.
В целом, просто. Да, вообще вся картина. Ну вот, что бы сделал Макрон? Ну это такой намек на сотрудничество. Намек на готовность...
Это политический престиж?
Это попытка еще и подольститься к французам.
Французам
не нравится, что Макрон. Франция... Все время на вторых ролях после Германии, во-первых. Во-вторых, что Франция участвует в этом непонятном санкционном походе против России. Ну, им не нравится это, и это справедливо. Потому что, вообще-то говоря, никаких выгод от этого нет. Ну, прямо скажем.
Ой, да так говорят периодически политики. То в Германии то же самое. Да. Немецкий бизнес сюда приезжает.
Когда у Меркель выборы, она что делает? Она старается встречаться с российскими руководителями. Она без конца делает заявление о том, что мы всегда готовы... Делала, да? Мы всегда договориться готовы с Россией. Мы понимаем Россию. Россия без Европы никуда. А потом выборы проходят. Ну, ничего не меняется. То есть все остается примерно так. Но... Что значит остается так? Санкции не наращиваются, это раз. Угу. Второе, европейские компании в российской экономике есть, туда входят и никак не пресекаются.
Ну, банки не уходят, да.
И банки не уходят. То есть есть контакт, да, скажем так, на экономическом уровне. И в то же время Соединенным Штатам посылается послание, что ну, мы Россию наказываем.
И все. Чтобы всем было хорошо. Василий Колташов с нами на связи. Ой, на связи. Здесь, на связи, в студии, конечно. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Василий Колташов у нас в гостях. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Товарищи, звоните, пожалуйста. 7373-948. Задавайте свои вопросы. Так, еще. Что же тут было такое сообщение? Вот, Василий говорит. Россия уже практически белая Африка. С Африкой много кто считается. Может, Евросоюз присоединится к глобальному африканскому проекту или проще и выгодней, ох, как говорят, раздробить Россию до состояния Африки?
Ну, не знаю насчет раздробить. Я думаю, что не все в их власти. И дробить... Ну, понимаете, в чем дело? То есть, если бы у нас к власти пришли такие вот оппозиционные либералы, западники... со всеми их связями, со всем их союзом с западными структурами, то, ну, наверное, Крым бы отдали сразу.
Да, мне кажется, любой либерал-западник все равно, что бы он ни говорил, он все равно понимает стратегическую значимость Крыма, и если он не хочет быть сметенным завтра, никто никакой Крым отдавать не будет.
Чья стратегическая значимость Крыма? Вот Борис Николаевич много понимал стратегическую значимость того и этого, и другие деятели, когда они Советский Союз распускали. Ох уж это все... Если бы это все было так просто, да, со стратегической значимостью, если бы она сама могла себя защищать, то она не может себя сама защищать.
Часто получилось.
Ну, сейчас получилось, да. Это, ну, получилось что? То есть, а что-то ведь и не получилось там на Украине, на востоке Украины же не получилось, прямо скажем.
Движение было. Вопрос заинтересованности, может быть.
Да.
Да. Виталий говорит, вся Евразия, если мы говорим про страны СНГ, зиждется на России. Это к вопросу о новости, что, получалось, Украина, Белоруссия и Венесуэла оказались в топе должников по российским кредитам. Он говорит, к нам едет их рабочая сила, поезда Москва-Бишкек, Москва-Душанбе и все. Мы подняли промышленность в Киргизии? Нет. Более того, у нас страсти между странами почище, чем в Европейском Союзе. Взять даже отношения Москвы и Минска. Из года в год одна ругань с белорусскими джентльменами. У нас те же проблемы, что у Европейского Союза. Мы пытаемся построить свой Европейский Союз с киргизами и казахами, только наступаем на те же грабли, что и европейцы.
Ну, немножко у нас другие грабли, потому что, ну, если говорить там о немецком финансовом бизнесе, то поток ресурсов идет в Евросоюзе все-таки с юга на север и с периферии в центр Европейского Союза, а у нас поток ресурсов идет в обратном направлении. Ну, это объясняет, кстати, почему там так не любят немцев, например, греки, почему прям, ну, страшно не любят немцев, потому что все понимают, что денежный поток в другую сторону. В нашем случае денежный поток идет в другую сторону, да, то есть он идет в значительной мере от России, это либо займы на поддержание курсов национальных валют, на поддержание местных отраслей, либо это деньги зарабичан, да, то есть тех, кто приезжает в Россию, гастарбайтеры, как у нас говорят, то есть работать, я называл в начале программы, что это порядка 10-15 миллиардов долларов, сложно оценить, сколько это на самом деле, но это в год это много. Я понимаю, что есть люди, которые говорят, да что нам эти деньги, нужны ли они России? Мы богатая страна, процветающая, нам вообще ни денег этих не надо, ни рабочих мест, которые они так могут создать.
Может быть, нам нужно просто вот к вопросу, почему мы поддерживаем страны.
Мы недостаточно рациональны.
Вот, может быть, мы поддерживаем просто не экономику целиком, хотя была теория, что мы поддерживаем, чтобы там революции не было, чтобы экономику... молодые люди работали, а просто у нас есть бизнес-интересы на политическом уровне.
Нет, ну там есть, конечно, бизнес-интересы, но там есть и стремление поддержать существующую систему в некой сделке с Россией, чтобы просто не потерять эту область. А есть и больше интересы. Ну, войти в экономику, получить самое интересное в этой экономике. И это давний спор между российским бизнесом и белорусским руководством, и российскими чиновниками, и белорусскими чиновниками, потому что белорусские чиновники говорят, ну вот вы хотите приватизации, вы хотите, значит, все наши заводы разобрать, они известно, что раскупить их, да, они и так работают и без вас, значит, что это такое? Это тоже есть. То есть воображать себе... российский капитал и российское государство как такое альтруистическое, тоже неправильно. То есть, конечно, это есть, просто, во-первых, это не очень получается, Вот, например, на Украине, да, заходили на Украину, в экономику Украины, заходили, потом выходили и еле успевали. А сейчас все инвестиции, которые есть на Украину, российского капитала, преимущественно инвестиции, они портфельные, то есть купить пакеты угу. бумаг, вложиться в страховые компании, в банки, то есть, не дай бог, ничего на землю
он
не вступать.
Бизнес. Он для бизнеса,
да, на землю не ступать, потому что, как бы это ни казалось выгодно, а потеряешь и все.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Василий, у меня вот к вам вопрос. Вы долго жили в Греции, в Европе. Вы прекрасно понимаете, что такое штрейбрехеры. Вот не являются ли вот эти поезда и Средней Азии люди для местного населения штрейбрехерами?
Ой. Ну, являются. Его... Давайте начнем mm-hmm. по порядку, да, что... что рынок труда устроен неоднозначно. Вот, например, я как провинциал, я много слышал в Москве жалоб на что вот едут эти провинциалы, едут в Москву, она же не резиновая,
да?
И зарплаты, значит, наши забирают. На самом деле не так. На самом деле, как бы миграция, она многоуровневая. И когда московская экономика стала бурно расти в нулевые годы, она просто нуждалась в рабочих кадрах из регионов, и она их вычерпывала. И это играло на повышение заработной платы, потому что, ну, людям нужно снимать квартиру элементарно. А у кого они снимали квартиру?
У москвичей,
которые
отправлялись,
да?
В Таиланд.
Которые отправлялись в Таиланд, да. То есть здесь оказалось, что не такие уж и штрейбрехеры. С другой стороны, низкоквалифицированная рабочая сила, она вроде бы действительно давит на рынок труда, потому что люди готовы работать без выходных, работать без, там, безобидных перерывов, чуть ли не без сна, и зарабатывать даже меньше, и получать при этом мало, меньше, чем местные жители. Но с другой стороны, а россияне-то ведь просто оставили целые области производства, то есть и строительство.
Оставили? Нет, подождите, Василий, давайте...
Нет, ушли в офисы, ушло огромное количество людей. То есть советское как бы распределение населения по рабочим местам, угу. оно было другим, нежели теперь. За 30 лет изменения огромные. И эти ниши, они не случайно оказались заняты тоже.
Смотрите,
я
но
понимаю, что и специально
это не люди сами оставили, просто бизнес ищет, что где выгодно.
Поэтому, да, давят как бы низкоквалифицированные, готовые работать за любые деньги работники, давят на рынок труда, отрицательное давление создают.
А Юрий говорит, кто же ушел в офисы? Ну, наверное, имеется в виду, не кто-то работал поваром и врачом, пошел в офис, а кого готовили?
Поколение просто. Поколение пошли. То есть люди должны были стать инженерами, там, наладчиками, оборудование какое-то.
Пошли в белые воротнички.
Белые воротнички, да.
Поваров в детсадах, школах, больницах заменили на, например, граждан Киргизии. Теперь моя мать в 50 сидит без работы. И так во многих отраслях, говорит Юрий. 7373948. Но к вопросу о том, что люди в 45 уже становятся,
смотрите,
за бортом, это другое.
Поэтому, значит, все работники на рынке труда должны быть поставлены в равные условия. Потому что работодатель говорит, так, ну, как бы ты вот российская женщина в 50 лет, а тебя нужно нанимать по закону, по контракту, отчисления делать.
Конечно.
Не найму ли я лучше тех, кого можно и без закона, и без контракта, и без отчислений? Вот такая вот конкуренция на рынке труда. Конечно, это неудобная ситуация прежде всего для кого? Для тех, у кого есть формальные права.
Угу.
Поэтому нужно, чтобы эти формальные права распространились на всех, кто присутствует в экономике. Это во-первых. Во-вторых, надо, чтобы люди, которые приезжают сюда заработать деньги, оставались здесь и желательно оставались с семьей. И чтобы их дети ходили в российскую школу.
Вопрос ассимиляции сразу встает.
Вот, значит, нужна политика ассимиляции. Значит, нужна политика, нужны языковые, не языковые экзамены только, а языковые курсы нужны дальше. Нужно, чтобы эти люди, ну, особенно это касается граждан Украины их в первую очередь, которые включались в программу материнского капитала, да, даже сидеть их дети, если даже они родились за пределами России, чтобы люди продавали недвижимость там, где они раньше жили, куда они вкладывали эти деньги, они, заработанные в России деньги, они вкладывали в недвижимость там, чтобы процесс повернуть в другую сторону, и они приезжали в Россию, здесь оставались, и здесь тратили. И если их семья здесь, то их расходы, соответственно, здесь. И здесь их заработная плата будет создавать рабочие места. Вот это очень важно, угу. потому что пока что поведение последние, 30 лет поведения России такое. Да заберите эти деньги и потратьте их подальше от нашей экономики. Россия щедрая душа, богатая, нам 10-15 миллиардов долларов в год плюс-минус вообще не считаем.
А может быть просто потому, что экономика должна быть экономной? Вот есть какой-то прораб, ему какой-то госзаказ поступает. Госзаказчик говорит, что мне надо, чтобы было. и чтобы дешево, вот, пожалуйста, вот тебе там 3 рубля, например. И ему на эти 3 рубля нужно построить этот дом, условно. И он берет того, кого выгоднее, конечно.
Конечно, всегда будут брать тех, кого выгоднее. Поэтому необходимо сделать так, чтобы всех, все были в равных условиях, все на рынке труда. Я понимаю, что человек, у которого нет своего жилья, и тот, у которого как бы есть оно, да, они в разных условиях, потому что у кого ничего нет, он согласится на худшие условия найма. Я понимаю, что не бывает абсолютного равенства материального, но все-таки юридически должны быть в равном, желательно в равном положении, и очень важно, чтобы эти деньги остались в России. Ну, мы на самом деле не в изобилии имеем средства, и я понимаю, что сейчас это субсидируют вот эти страны, да, все, которые получают и деньги за как бы своих гастарбайтеров или зарабичан, да, вот по-украински, и российские кредиты получают, и поэтому они держат в значительной мере такое, ну, как бы союзническое поведение, да, как бы союзническое поведение в отношении Москвы, но если они окажутся в другой ситуации, если они будут в большей мере зависеть от России, и их граждане будут оставаться в России, и они будут понимать, что, вообще-то говоря, надо не имитировать интеграцию с Россией, а по-настоящему участвовать в интеграции с Россией, потому что ведь это сплошная имитация.
Так это же мы тогда должны что-то действительно им предложить, потому что, получается, ну, просто вот есть Россия такая
что-то
прекрасная.
Что-то, кроме денег.
Да,
что-то, допустим, кроме денег. Потому что сейчас предлагаются деньги, кроме чего-либо.
Ну, а что еще? Что такого? Какую конфетку еще можно предложить?
Конфетка? Ну, я думаю, что это единая экономика, единый рынок, единая таможенная система без дыр. Я очень люблю высказывание Бисмарка про невозможность германо-австрийского таможенного союза. Это было в 19 веке еще. Немецкий канцлер, отец Германии фактически. И вот Бисмарка спросили, а, собственно говоря, почему вы против союза, таможенного союза Австрии и Германии? И он сказал, ну, у нас есть разная культура потребления, вот она вот в Галиции такая, а в Баварии другая, разные трудовые стандарты, разный образ жизни. А вообще я не доверяю австрийским таможенникам.
Вот.
Да, вот
а
он.
Сколько пытаются ввести единую валюту между Россией,
которым,
и Белоруссией?
Которую мы не доверяем, да? А зачем ее вводить? Есть российский рубль. Чего там вводить?
Так Белоруссия первая скажет, зачем? Получается, вот. У кого Центробанк, тот и контролирует. Вопрос, где будет этот Центробанк? На границе в Смоленской области.
Знаю, хоть в Белгороде, хоть где он будет. Вот. В Смоленске пусть он будет.
Как? А Беларусь когда? А почему не в Минске?
А потому что Минск слишком близко к НАТО находится.
7373948, все равно все, вот, в денежки-то врозь. Наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Александр, пожалуйста, вопрос.
Вот я, в принципе, вашего гостя услышал у Бориса Кагарлицкого и хотел узнать разницу с точки зрения о будущем страны. То есть вот я когда слушаю Кагарлицкого, он говорит, что, в общем-то, эта власть уже по существу не имеет никаких шансов. И, в общем-то, только вопрос времени, когда она свалится, и вопрос, с каким проблемой это произойдет. Вот, ну, Ташов, он несколько по-другому говорит. Ну, насколько вот он имеет перспективу нынешней власти без каких-то вот катастрофических эволюционных изменений?
Куда мы движемся, иными словами?
Но на самом деле это вопрос о партиях, которые есть в России, о политических лагерях. Я недавно записал довольно большое там 50-минутное видео о том, какие у нас есть партии, да, в России, что у нас есть на самом деле две партии. Вот я сейчас коротко скажу. Кто захочет, посмотрит в интернете, это несложно. На канале Института нового общества. Значит, первая партия – это либеральная оппозиция, да, вот эта вот шумная, да, у нее, за ней стоят финансовые круги, как российские финансовые круги, так и международные, у них есть там свои, как свое влияние.
Они для беспокойства.
Что?
Они для беспокойства.
Нет, они для того, чтобы определить другой путь России, то есть я говорю о реальных силах.
Ага,
и у них, и они настолько смогли за последние 10 лет усилиться, что из жалкой маргинальной кучки демшизы, да, как это говорили, они превратились в довольно серьезную силу, по крайней мере, ощущаемую в Москве.
А они как они ощущаются только в виде протестов? Они не ощущаются повесткой и так далее?
Нет, у них есть свои медиа, у них активно ведется пропаганда, они как сила присутствуют. Поймите, Евгений, ни у одной думской партии ничего подобного нет, что мы наблюдаем. Такой
сложности.
Они
уже в Думе, вот и все.
Нет, ну они давно в Думе. Они давно в Думе, и это один из вариантов развития событий. Да, вот приход власти таких сил, это, ну, это, значит, программа Международного валютного фонда в экономике, это разрядка в отношениях с Западом, да, ну, какой ценой.
Нет, у них программа, почему вот...
Нет,
вот
у них все есть.
Пока процесс.
У них все есть. Она везде одинаковая, что в Аргентине, что в Бразилии, что в России, это все, это один и тот же набор. И есть, так получается, что и другая партия, это партия просто высшей бюрократии. Высших чиновников, которые и связанных с ними бизнесов преимущественно в производственной сфере. Лоббизм, производственный.
Который лоббирует интересы.
Ну, неизвестно, кто там кого кто, лоббирует, ну, примерно, кому да. по лбу стучит, но очевидно, что бюрократия стоит выше капитала здесь, в этой ситуации. И вот так получается, что в современной России есть две этих силы. И одна эта сила находится у власти, ну, посредством значительных компромиссов с другой, с либералами. И они ведут борьбу. Угу. А что касается там левых, правых... Ну, вот смотрите, 14-й год как разделил вопрос, разделил правых, например. Да, вот одни правые сказали, Крым — это Россия. А другие сказали, там на Украине пришли к власти арийские братья, пусть забирают Крым. Что нам не жалко для таких замечательных белых арийских братьев. У левых произошло то же самое. Одни сказали, так, подождите, Россия должна принять все русские области в свой состав, мы должны восстановить страну, должны развиваться, нам нужна другая экономическая политика, развивать собственное производство. А другие сказали, нет, у этой власти ничего не получится, и, в принципе, получиться не может. Но в том-то и дело, что в значительной мере получается, да, вот этот поворот к новой меркантильной экономической политике происходит. Ну, в сельском хозяйстве, посмотрите, замещение импорта.
А больше вы не видите каких-то признаков советскости в нашем государстве?
Общественных партий, вот как... которые бы имели такую мощь. Да, больше нет. Две партии, вот либеральная оппозиция и высшая бюрократия. А дальше там вот у либеральной партии, у нее есть там левый фланг, правый фланг. Я вот специально эту ситуацию в 14-м году написал. Ну, правый фланг, вот, это вот с флагом династии Романовых, но и с плакатом «Крым – это Украина». Нормально так, да? Значит, с левыми примерно то же самое. Они говорят про то, что это общий демократический протест. Но понимаете, в чем здесь хитрость, да? Вот я говорю про эти две партии, у них очень сильные структуры, влияния. А есть общество, и есть много таких, ну, людей в нашей стране, которые хотели бы, чтобы Россия была другой. Чтобы она была демократической, справедливой, но и не неолиберальной, да? То есть не как вот, не по плану Навального. Но в том и дело, что эти люди, они либо их выносят в одну сторону, либо в другую сторону. Потому что нет...
То есть нужны центристы, вы считаете?
Нет, я хочу сказать, что нет низового общественного движения. И, видимо, его пока быть не может в России.
Инертное, потому что общество очень...
Совершенно верно. Поэтому эти партии, они очень-очень верхушечные, и они и в значительной мере манипулятивны, но у них разные по своим стратегиям, по своим перспективам. А как бы, люди, у которых душа болит там, за страну, за социальную справедливость, по поводу бедности, они, понимаете, они расщеплены. Либо они не участвуют в либеральной игре, либо они участвуют, но так или иначе за ними масс нет.
А партийная система, масс она вообще вот в ближайшей перспективе, в целом, если говорить о развитии там, общества в контексте именно политическом, а за партиями все-таки продолжает оставаться будущее или нет?
Вот, очень хороший вопрос. Смотрите, Евгения, я кратко расскажу эволюцию партии.
Да.
Все началось с того, что партии были салонными. Угу. Там графиня Н принимает у себя аристократическую публику, друзей своего там мужа, там брата, зятя, неважно кого, и они обсуждают консервативную политику в государстве. А если кто-то плохо одет и у него нет ренты, то он не может быть членом консервативной салонной партии, или он не умеет пользоваться кофейным сервизом, как положено. Ну как он может быть членом консервативной партии? Невозможно. Либеральная партия. Банкир такой-то в своем салоне принимает там людей... тоже состоятельных, каких-то успешных либеральных журналистов, либеральных, значит, банкиров, таких же приятелей своих. Угу. И они обсуждают либеральную политику в государстве. А народ, он на работу ходит в основном. Его нет борется в этой
за выживание.
Политике. И вот во второй половине 19 века, как, знаете, внезапно, как взрыв, появляется другая партия. Ну вот я оставляю там революционные периоды в Америке и во Франции, но появляются социал-демократы, которые создают первичные организации, клубы. И у них там настоящие люди, да, в этих партиях. У них там членские билеты. Они выбирают комитеты, выбирают лидеров партии. Там нет такого, что лидер — это просто кого эхо Москвы раскрутило. Понимаете, это вот как бы лидер, звезда протеста. Нет, это человек, который прошел там определенный путь, которому доверяют эти организации. И тогда уже вот эти вот как бы консерваторы, либералы, вот все происходит в 19 веке. Они выходят из этих салонов и говорят, так, подождите, они же заберут вообще всех людей так. Значит, нам тоже нужно. И появляются собрания либеральной партии там, в Англии. И там, значит, пожалуйста, приходите на наше собрание. Там, так, мясник Джон, пожалуйста, приходи на наше собрание. Это мы раньше тебя не замечали. А теперь, когда есть вот эта как бы, угроза явная, мы тебя приглашаем в ряды либеральной партии, поговорим там про налоговую политику кабинета. И так появляются вот эти партии, которые мы видели весь 20 век. А сейчас они исчезли. Они исчезли.
Это же кажется, сам за себя.
Совершенно верно, они рассыпались. И появились вот эти две партии, очень странные, которые, они не салонные вроде бы, но они и не партии, где есть, не массовые партии. И вот эта вот ситуация, она очень, очень специфична для нас, особенно для России, потому что на Западе проблема несколько иная. Там вроде есть массовые движения, но они просто никуда не приводят. Например, Сириза в Греции.
Да.
Или движение... Ну, вот Берни Сандерса в Соединенных Штатах. Он взял да и поддержал Хиллари Клинтон. Все американцы за него, ну, там, прогрессивные американцы за него кричали, а он сказал...
То есть, иными словами, и идеологии, и вообще всякие идеологические ориентиры, рэперные точки, они настолько размыты, получается, что невозможно вокруг себя действительно кого-то собрать. Ну, то есть, условно, 21 век — это уже не 20 век.
Совершенно верно. Мы в другой ситуации, абсолютно другой социальной ситуации. У нас потому и нет этих партий. Поэтому я говорю, что эти думские партии, да, там сидят какие-то люди, но за ними никаких масс или групп масс нет.
Политическая наука насколько за жизнь успевает?
Нисколько не успевает.
Спит. Вообще никак.
Спит. Она преподает студентам, да. Некогда. И между сном рассказывает студентам что-то...
Что-то тоже, да. 7373-948, слушаю вас, наденьте наушники. Алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Сейчас охотно вспоминают годовщину путча. И вспомнилось даже, кто вышел с Собчаком на Дворцовую площадь 20 августа с непризнанием ГКЧП. И вообще, что ведь нынешнее руководство России никогда не было против, ни против перестройки, ни против Ельцина. И вопрос, вот как вы думаете, вот если остался бы СССР, какого ранга посты дрезденские ведь не заняли бы, потому что в СССР это был не их уровень.
Понятно, спасибо, Россия. Вот любим мы, а если бы ДКБ?
Да, слушайте, ну если бы ДКБ, так все бы иначе как было бы, конечно. Ну, я боюсь, что за развал СССР нужно было упреждать немного раньше. Момент поворотный был 70-е годы, когда нужно было проводить... Без сделки с Западом, потому что у китайцев была сделка с Западом, просто они ее переформатировали после,
под себя.
После событий на площади Тяньаньмэй. А у нас не было этой сделки. Ну, то есть она была, ну, так, хельсинская встреча, но нужно было проводить рыночные реформы, то есть давать внутреннюю рыночную свободу, не приватизацию, а как бы дать возможность развитию частной собственности, проводить реформу и в сфере земли, и в сфере... Я думаю, что недвижимости, да, то сделать частную собственность.
Ну вот, что стало, скажем так, ключевым моментом, можно долго анализировать. Но сейчас по прошествии 30 лет мы можем проанализировать, все-таки ГКЧП было вот
жалкой,
все события
жалкой
во благо
пародии,
или...
Жалкой пародией на попытку спасти страну,
то
которая уже трещала
вообще
по швам. Да, конечно, нужно было начинать раньше, гораздо раньше. Угу. Ведь смотрите, в чем отличие ситуации с Тяньаньмэнь в Китае. В Пекине... разворачивается попытка переворота с участием, естественно, масс. Это, кстати говоря, особенности, да, вот конец 20 века, 21 век, массы, они как бы ведомые уже, они не как вот в 20 веке со своими силами. Нет, там политики китайской компартии и североамериканцы, они пытаются направлять эти массы, и они выступают, ну, за другой Китай, да, формально за демократический, на самом деле за либеральные реформы, за то, чего в Китае не произошло в таком виде. А их подавляет кто? Провинция. Их подавляет армия, то есть вот эти вот мальчики из деревни их подавляют под началом некоторых начальников, которые, у которых руки не сильно дрожат, не как у наших деятелей ГКЧП, что дрожали все как лягушки на болоте, а с некоторой уверенностью и с ощущением того, что за ними страна. Угу. Что да, это Пекин, а это страна. У нас ситуация была совершенно другой. Ну хорошо, вот в Москве вышел Ельцин, за него же, в общем, все были. Ну, если говорить о России, то по всей России были за. Все советские республики уже кричали о том, что, значит, мы будем независимы и перестанем кормить Москву. Кормить Россию, которая все пожирает, значит, и мы так уж зацветем. Ну, вот Украину вспомним, да, уж кто хотел зацвести, и действительно зацвел не тем, только не тем цветом. Все это было, то есть, знаете, уже поздновато было спасать-то страну. А удерживать эти все области, так это же их нужно удерживать чем? Это нужно подавлять все эти движения. А КГБ, которое должно было их пресечь на ранней стадии, оно как-то это проспало почему-то, всю эту ситуацию. И получилось, что, в общем, да, одну Чечню подавляли-то как?
Ну, две компании
было,
да.
А представьте себе, если бы вот этих Чечня была бы на Украине, в Грузии, в Армении, в Азербайджане, вся Средняя Азия. Да где ресурсы-то такие взять, чтобы вот такую гражданскую войну выдержать?
Ну, это, я думаю, что к этой теме мы будем еще неоднократно возвращаться. Буквально на одну минуту еще вас, Василий, прошу прокомментировать, потому что не могу пройти мимо. Курс доллара вчера превысил 67 рублей, потом отскочил вроде бы, и как-то немножечко беспокойно стало. Нам чего-то ждать осенью, как вы считаете?
Я думаю, что да. Я думаю, что очень возможно, что 70 мы увидим.
Почему?
Даже за 70. Ну, во-первых, по правилу, что рынок показал, то он и возьмет. То есть в декабре 2018 года мы уже видели 70, правда, на 4 дня только, а теперь мы, наверное, увидим... ну, как бы на более устойчивый период времени, и это, ну, продолжительный период времени, и это связано просто с процессами мировой экономики, потому что накапливаются признаки кризиса, и противопоставить этому можно только изменение экономической политики, оно всегда везде запаздывает, как известно, и у нас запаздывает особенно, как бы, а рубль, ну, он должен слабеть в этой ситуации. И особенно это видно по нефти. Нефть даже немножко идет вниз, а да. Все давит на рубль достаточно заметно.
Василий Колташов у нас был в гостях, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо, до свидания.